«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Сегодня в студии «Эхо Москвы» гость Сергей Радченко, востоковед, профессор международных отношений университета в Кардиффе, это Великобритания, Уэльс. И мы сегодня говорим о Мао Цзэдуне, Чан Кайши и гражданской войне в Китае. И первый вопрос – это вот какую дату современные историки признают началом гражданской войны в Китае?
Вообще считается, что китайская гражданская война началась в 1946 году, но можно сказать, что она началась и в 1928 году, и в 1945.
То есть, в принципе, вот это вот противостояние Гоминдана и коммунистической партии все-таки мы скорее будем относить к концу 1920-х годов, да?
Ну, в общем, да, в 1927 году Чан Кайши решил разорвать свои отношения с коммунистической партией Китая. Многие коммунисты были арестованы, убиты, иные ушли в подполье. И вот с этого периода начинается вот такое жесткое противостояние между Гоминданом, партией националистов Китайской Республики, и коммунистической партией Китая. И это противостояние продолжалось вплоть до 49 года, когда КПК одержала победу уже на последнем решающем этапе гражданской войны.
Ну вот мы говорим, что были такие две ключевые фигуры, Мао Цзэдун и Чан Кайши. А могла ли история, так сказать, иметь, ну, такое другое наполнение? Скажем, ведь у Мао были довольно сильные поначалу соперники. Кто-то мог выйти на первую роль вместо него в коммунистическом движении?
Ну, конечно. Дело в том, что многие китайские коммунисты имели связи с Москвой. Некоторые, такие как Ван Мин, например, поддерживали в свое время Москвой. И Мао это чувствовал на себе. Он впоследствии винил Сталина за то, что Сталин не поддерживал его в критические моменты, а поддерживал его конкурентов. Вот. Поэтому, конечно, были такие вероятности, возможные исходы. Да? Но в результате, уже где-то начиная с 1935 года, Мао консолидирует свою позицию в китайской компартии. Вот. Поэтому первый этап китайской революции, можно сказать, не то, что прошел без Мао, но Мао не был ключевой фигурой. А вот после 1935 года Мао уже становится ключевой фигурой китайской революции.
А вот в партии националистов в том же Гоминдане, опять же, могла быть такая, значит, собственно, какая-то рокировка, другая фигура выходит на первый план, не Чан Кайши. По-моему, там был такой персонаж Ван Цзинвэй. Да?
Да, Ван Цзинвэй был. Ван Цзинвэй потом связал себя с японцами и как бы не дожил уже до окончания Второй мировой войны, но в свое время он представлял левые силы в Гоминдане, и была такая возможность, что он выйдет на первую позицию. Но, в принципе, эта возможность была не очень-то реальной, потому что уже после смерти Сунь Ятсена Чан Кайши быстро консолидировал власть, начал так называемый северный поход для того, чтобы объединить Китай. Это для него было чрезвычайно важно, единый Китай. Вот. И в процессе вот этого северного похода он уже набрал высоту, и после этого его трудно уже было оттуда сбить, хотя на заключительном этапе китайской революции, для того, чтобы как-то ослабить напряжение, что ли, внутри Гоминдана, он иногда сдавал свои полномочия, сдавал должность даже, но, в принципе, оставался при власти все это время.
Есть такая концепция, что вот на первом этапе гражданской войны в Китае. Это такое противостояние более модернистского юга и консервативного севера. Как вы относитесь к такому подходу?
Вы знаете, на первом, если вы говорите о гражданской войне КПК, то есть китайских коммунистов против Гоминдана...
Мне кажется, что с коммунистами там немножко другая схема, скорее город-деревня.
Да. Ну, если вы имеете в виду борьбу Чан Кайши, то есть начало вот именно этот северный поход против генералов, да, милитаристов и так далее, да. То есть можно это представить как борьбу, скажем так, модернизации, да, против вот такого феодального строя. Можно так представить себе. То есть это действительно было. Дело в том, что Чан Кайши, который долгое время пребывал в Японии, даже учился в Японии в свое время, он перенял вот эти японские концепции национализма, единения страны. Это для него было чрезвычайно важно, поэтому он видел это как действительно концепции модернизации. А вот раздробленность он видел как нечто феодальное и то, с чем надо бороться. И это впоследствии, кстати, кстати, с ним сыграла злую шутку. Уже после 1945 года, когда начались переговоры между КПК и Гоминьданом, была такая возможность, может быть, мы к этому еще вернемся, да, но была возможность установить мир в Китае, но вот Чан Кайши просто не мог представить раздробленного Китая.
То есть он был сторонник такого унитарного государства?
Унитарного, он хотел власти во всем Китае, причем он представлял это в идеологическом плане. Он считал, что это необходимо для современного государства. Без вот такой общности, без унитарного управления невозможно было для него само понятие государственности.
Ну вот говорят о том, что революция в Китае вообще была такой крестьянской. А что такое китайское крестьянство вот в период, ну, например, 30-х годов, перед войной? Каковы были его желания? Что говорят современные ученые?
Ну что, крестьянство, оно было крестьянством, достаточно не очень-то прогрессивным, да, никто там о Марксе не думал в деревне китайской, никто об этом ничего не знал. Китайские коммунисты пришли с идеей распределения земли. В принципе, современные историки говорят о том, что вот марксистская концепция разделения там китайской деревни на помещиков, там зажиточных, там кулаков, там бедных крестьян, вообще к Китаю плохо относилась, там не соотносилась с китайской действительностью. На самом деле не было таких слишком большой разницы между уровнем там жизни одних или жизни других.
А как же землевладельцы и арендаторы, скажем?
Ну, вот была такая марксистская концепция, на этом играли в свое время китайские коммунисты. Но было ли так на самом деле? Сейчас некоторые китайские и даже западные историки говорят о том, что, может быть, и не было так на самом деле. Скажем, вот там такой историк, как Франк Декотер, который работает в Гонконгском университете, недавно представил концепцию, что земельная реформа в 50-х годах, в принципе, была совершенно излишней, потому что в Китае не было таких проблем, скажем, как там, как в некоторых западных странах или даже России.
Где крупное землевладение, да?
Да.
Ну, а вот какую роль сыграла Япония? Да, она оккупировала Маньчжурию в конце 1931 года, создала там такой свой протекторат Маньчжоу-го, да, что-то вроде нынешней какой-нибудь Абхазии, никем не признанное государство. Как она влияла на эту борьбу между тем же Гоминьданом и коммунистами?
Ну, я думаю, что влияние Японии было колоссальное. Вообще, если вернуться к теме китайской революции и спросить, почему Гоминьдан проиграл в этой революции, да, бытовало раньше мнение, что это случилось из-за того, что Гоминьдан был, в принципе, там погряз в коррупции и так далее.
Да, была это такая... ты читаешь сейчас прямо в книжках, да.
Да, да, это...
Жулики были, воровали много и так
да,
далее.
Да, да, это было известное мнение, но вот на самом деле сейчас некоторые историки придерживаются другого мнения и говорят о том, что в первую очередь Гоминьдан проиграл в гражданской войне, потому что получил в наследие Китай, разоренный войной с Японией. Как правительство, да, как представитель власти, Чан Кайши и Гоминьдан должны были принять на себя ответственность за то, что происходило в Китае в 30-е годы, и это была очень тяжелая ответственность, и несмотря на то, что у них, в принципе, были очень хорошие позиции в 1945 году, но, тем не менее, эти последствия войны с Японией очень тяжело сказались. Был экономический кризис, гиперинфляция. А кто виноват, спрашивается? Конечно, виноваты японцы, но кто еще виноват? Тот, кто у власти, это был Чан Кайши, это были не коммунисты.
Ну, вот, скажем, еще один сюжет, кстати говоря, тут сегодня натолкнулся, что якобы у Гоминьдана была возможность, собственно, выиграть войну с коммунистами уже где-то к середине 30-х годов, там, 35-й, 36-й год. Они их как-то загнали вот в какие-то такие отдельные районы и потихонечку их душили, причем при помощи германских генералов, кажется, генерал фон Сект там их консультировал. И вот вмешательство Японии, оно, собственно, и нарушила, так сказать, эти планы активные, я имею в виду, там, захват Шанхая и так далее. Как вы к этому сюжету относитесь?
Ну, здесь есть два аспекта. Знаете, есть такие западные историки, Джон Ронг и Джон Халлидей в Англии, в Великобритании. Вот несколько лет назад они написали книгу, которую на Западе приняли в штыки. И считается, что она не соответствует уровню и так далее. Это биография Мао Цзэдуна. И вот в этой биографии Мао Цзэдуна выдвигается такой тезис, что, в принципе, Чан Кайши действительно был очень близок к тому, чтобы разгромить полностью коммунистов, и что, мол, в последний момент он не решался, потому что его сын, жил в Советском Союзе.
То есть он был заложником?
Как был заложником, да. Но я бы сказал, что действительно ли это так, это еще предстоит узнать. Я не сторонник всяких теорий по конспирологии, да, поэтому трудно сказать, как там было на самом деле, почему Чан Кайши не сумел в свое время победить коммунистов. Но в 1936 году действительно уже была его последняя кампания, он уже как бы нажимал на Яннань, это была вот база коммунистов на севере Китая, особый район Китая, да, так называемый особый район Китая, и вдруг один из его генералов, сын известного маньчжурского милитариста Чжан Чжоуляна, Чжан Чжоулян решил арестовать Чан Кайши и арестовал его и сказал, что или мы имеем объединенный фронт с коммунистами для борьбы против Японии, или другого выбора нет. И по сути Чан Кайши должен был признать, да, что вот... что в первую очередь надо объединиться с коммунистами. Но это такая известная теория.
Кстати говоря, есть такая, опять же, версия, что Сталин посоветовал китайским коммунистам, так сказать, не расправляться с Чан Кайши, а заключить с ним какое-то соглашение.
Есть такая версия. Есть такая версия, что когда Мао услышал о пленении Чан Чжоуляном, пленении Чан Кайши, он закричал «ша-ша-ша!» Это означает «убить его, убить!» Да? Ну, версия такая, знаете, из области, опять же, конспирологии. Я не уверен, что есть действительно серьезные документы, ее подтверждающие, но то, что Сталин действительно хотел объединенного фронта между Гоминданом и КПК, не подлежит никакого сомнению. Не потому, что Сталин очень заботился о судьбе Китая. Сталину в первую очередь были важны интересы Советского Союза. А какие тогда у Советского Союза были интересы на Дальнем Востоке? Чтобы избежать войны против Японии, чтобы не допустить вторжения Японии на Дальнем Востоке, да?
И не случайно ведь китайскую восточную железную дорогу тоже продали фактически, или даже, ну, деньги там небольшие были, передали Японии в Маньчжурии, да, по-моему, в 1935 или 1936 году.
Да. Был такой момент, да, потом Сталин вернул себе эту дорогу, это было в 1945 году. Да, в 1945 году. Вот тоже хитрый товарищ. То есть, с одной стороны, продал, да, с другой стороны, потом в 1945 году сказал, мы ее строили, давайте возвращайте ее нам.
То есть, вот где-то, значит, после этого инцидента с захватом Чан Кайши было заключено некое такое соглашение, да, между Гоминданом и коммунистами.
Ну, я вам должен сказать, что в принципе, вот консенсус среди историков, особенно на Западе сейчас, заключается в том, что Чан Кайши и так уже намеревался, вел какие-то переговоры с китайскими коммунистами, уже намеревался противостоять Японии. Вот. Но, как известно, Чан Кайши сказал о японцах, что японцы это болезнь кожи, да, а коммунисты это болезнь сердца. Поэтому, конечно, он хотел избавиться от коммунистов перед тем, как противостоять Японии. Ну, вот так вот не получилось. И начиная с 1937 года, когда произошел так называемый инцидент с мостом Марко Поло, да, как этот инцидент называется на Западе, вот, начинается война, прямая война между Китаем и японскими войсками. Причем Гоминдан был основной силой противостояние, несмотря на то, что сейчас в Китае утверждается, ну, в свое время утверждало, сейчас они менее акцентируют этот вопрос, но утверждало, что, мол, КПК там играл важную роль. Ну, на самом деле, КПК, Коммунистическая партия Китая, не так уж повлияла на ход событий, а вот Гоминдан действительно.
Ну, а вот, кстати говоря, еще один тоже сюжет был интересный. Вот мы уже упоминали вот это Ван Цзинвэя. Что это произошло с Гоминданом? Это был какой-то раскол, и японцам удалось создать как бы свою такую администрацию коллаборационистскую. Насколько она была влиятельна, контролировала территорию, так сказать, захваченную японцами?
Ну да, но видите, Ван Цзинвэй уже был не удел, как бы, поэтому вот там поступило такое предложение, не хотите ли вы возглавить. Там, в общем, была очень хитрая операция, его там долго вывозили из гоминданского района, он сам ехал к японцам в глубокий тыл. Вот. Ну, понятно, что если бы история повернулась иначе, и японцы бы там выиграли войну, да, то Ван Цзинвэй стал бы действительно значимой фигурой для них. Вот. Но этого не произошло. Этого не произошло по ряду причин.
А по каким причинам?
Ну, по каким причинам? По геополитическим причинам, конечно. Начало уже Второй мировой войны, начало американского участия в войне резко изменило направления.
Скажите, а вот существует такая теория, насколько я понимаю, где-то и на Востоке тоже, они считают, что некоторые историки, что Вторая мировая война началась не как мы считаем, в сентябре 1939 года, а вот как раз в 1937 году. Это распространенное мнение?
Это, да, все так считают в Китае, это абсолютно однозначно. Я думаю, что вот последние годы, ну, происходит то же, что в свое время происходило как бы в России. Потому что в России долгое время считалось, что вот война началась в 1941 году, и только уже потом, как бы уже начали понимать, что да, действительно в 1939 году там произошел раздел Польши и так далее, да. Вот. А сейчас, что происходит? Сейчас все больше и больше людей начинают понимать, что действительно война началась в Азии до того, как она началась в Европе, и 1937 год по праву можно считать началом Второй мировой войны. Но китайцы, конечно, все так считают.
То есть это вот именно с этой даты этого инцидента?
Инцидента, да. Да, это 7 июля 1937 года.
Вот, надо запомнить эту дату, слушайте.
Для китайцам эта дата очень важна. Им, для них 39-й год ничего не значит, 41-й тем более, да, а вот 37-й год для них это очень важная дата.
А 32-й тогда почему же не считается с Маньчжурией?
Ну, вот так вот не считается, то есть Маньчжурию, конечно, оттяпали, да, японцы, там провозгласили Маньчжурию, но как-то все это происходило медленно и потихоньку, японская вот эта экспансия продолжалась, даже уже после 32-го года, после Маньчжурии был еще Манджан, это государство там с монгольским участием. Вот. Ну и до 37-го года, в общем-то, можно еще говорить о сосуществовании, да?
То есть, в принципе, получается, что гоминдановский Китай, да и коммунистический, если бы Мао захватил власть в тот момент со своими коммунистами, он мог смириться с существованием вот этого вот анклава довольно приличного в Маньчжурии японского? Мог ли быть заключен между ними мир?
Да, вот, может быть. Хотя, знаете, для Чан Кайши, конечно, единство нации было превыше всего. Его легитимность, как руководителя, связана была неразрывно с единством Китая. Да? Поэтому вот в результате этого северного похода он и пытался объединить Китай. И потом, после этого, он просто не мог потерпеть, чтобы там части Китая кому-то отдали. Но я вам должен сказать, что он тоже был прагматик. Чан Кайши был прагматик. А вот вам один пример. В 1945 году, уже после окончания Второй мировой войны, начались советско-китайские переговоры в Москве. И тогда Сталин настаивал на том, чтобы Китай признал независимость Монголии. Фактически, Китай уже давно не контролировал Монголию. Начиная с 1921 года, там уже были, Монголия была советским сателлитом, по сути.
Да? Сначала барон Унгерн.
Барон Унгерн появился. Потом Красная армия за ним вторглась в пределы Монголии. Вот. И с 21 года уже Китай ее не контролировал, но де юре она оставалась частью Китая, поэтому китайцы вдруг стали упираться. Вот мы такое не признаем. Потому что, если мы это признаем, то китайский народ посчитает нас предателями. Вот так вот Сун Цзюань, это был премьер-министр или глава исполнительного юаня Китая, который вел переговоры здесь со Сталином. Вот так он сказал Сталину. Были очень-очень-очень жесткие переговоры в Москве.
Сломал Сталин?
Сломал, даже не его, а Чан Кайши потом в конце сказал, ладно, мы признаем Монголию, дадим ей независимость, но он поставил важные условия. Это, кстати, очень-очень интересный момент. Чан Кайши сказал, только при том условии, если Советский Союз поддержит правительство Китайской Республики, то есть Гоминдан, и не станет оказывать никакой поддержки китайским коммунистам, потому что Чан Кайши понимал, что и без советской поддержки ему удастся сломать вот это коммунистическое сопротивление. Ну и плюс там были еще некоторые другие условия, потому что в 1944-1945 годах Советский Союз поддерживал движение за независимость в Синьцзяне. Это северо-западный Китай. И там уже с помощью Советского Союза эти повстанцы, уйгуры, практически захватили власть. Вот. И Чан Кайши понимал, что если он не хочет и Синьцзян потерять, то лучше ему лучше согласиться. Кстати, монголы должны быть признательны Иосифу Виссарионовичу Сталину за свою такую так независимость. Да? Не то, что Сталин там делал это из каких-то чистосердечных соображений, но вот он понимал, что Монголия это важный буфер для Советского Союза.
Хотя, конечно, они могут быть и неблагодарны, абсолютно справедливо, потому что там были такого масштаба чистки. все-таки устроена в 30-е годы.
Да, в 30-е годы. Ну, вы знаете, Монголия — это очень интересный вопрос. Да, вот, в Монголии действительно были чистки, убийства этих лам. И сейчас в монгольском обществе такого распространено понимание, что это все была вина Советского Союза. Свою вину они не признают. В этом есть, конечно, доля правды. Конечно, там было активное советское участие, там были советские специалисты, но все-таки вот нельзя все на Советский Союз сваливать, потому что сами они тоже причастны. Да? Сваливая вину на кого-то еще, они не хотят признавать и долю своей ответственности в том, что происходило.
Ну, так легче, видимо.
Видимо, легче.
Хорошо, вот про войну еще. А какая была тактика у китайских коммунистов во время войны? Я так понимаю, что особо они с японцами воевать не хотели, а как бы накапливали силы для будущих классовых боев, да?
Угу. Ну да, ну да. То есть больше всех выиграл от войны Японии с Китаем Мао Цзэдун. Он был большим победителем. Чан Кайши в 1945 году, в принципе, его признавало все мировое сообщество. Китай достиг там определенной высоты, стал членом-основателем Организации Объединенных Наций, даже членом Совета Безопасности с правом вето. Да, у него было международное признание, но он растратил силы. Он растратил силы, а Мао Цзэдун как раз во время войны и собирался. Не то, что они совсем не боролись против японцев, там были некоторые битвы, вот, за которые китайское население очень сильно заплатило, потому что какие у Мао какая была тактика? Партизанской войны фактически, да, а кто расплачивается за партизанскую войну? Конечно, местное население, поэтому когда там пошли какие-то боевые действия китайских коммунистов против японцев, японцы просто, не зная, кого там наказать за это, стали жечь все подряд, и, конечно, погибло много.
Зверства были
очень серьезные, да. Ну вот... То есть и Китай и КПК, конечно, принимали участие, но главный удар принял на себя все-таки Гуминдан.
Ну да, действительно, его же армии фронт удерживали, у китайской компартии, по-моему, две армии было.
Да.
Угу. Вот ситуация теперь, собственно, с вступлением Советского Союза в войну, капитуляцией и так далее. Как произошел вот этот вот условный раздел территории между Гуминданом и коммунистами? Кто что захватил?
Да, ну, в общем, что произошло? В 1945 году американцы сбрасывают атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и тут же Советский Союз вступает в войну. Япония, конечно, сразу капитулирует. Почему она капитулировала? Ну, американцы, в свое время американские историки, некоторые американские историки считали, что это благодаря бомбам. А сейчас историческое мнение уже складывается таким образом, что консенсус состоит в том, что, в принципе, советское участие тоже было немаловажным. Вот так или иначе, японцы быстро капитулировали, и это всех застало врасплох. Никто, даже американцы, не ожидали, что это так быстро случится. Вот. Мао Цзэдун решил воспользоваться этим моментом и консолидировать свою позицию. Как это можно было сделать? Это можно было сделать за счет принятия капитуляции японских войск. Вот он очень просил, он очень хотел участвовать в этом процессе. И второй момент, он очень рассчитывал на поддержку Советского Союза. Однако в августе 1945 года ни того, ни другого не произошло. Во-первых, им китайским коммунистическим войскам не дали принять участие в капитуляции японских войск. А почему это было важно? Если бы китайские коммунисты участвовали в этом, то тогда они могли получить оружие. С одной стороны оружие, с другой стороны, может быть, использовать эти армии. Или, по крайней мере, не дать Чан Кайши использовать эти армии против них. Да? Но этого им не дали.
То есть капитуляция шла перед советскими войсками, где они контролировали... А в другой части перед чанкайшистами.
Да, да.
И американцы там участвовали.
Американцы участвовали тоже. Вот. Потом, значит, второй момент – это поддержка Сталина. Вот тут, конечно, Мао очень надеялся. Ну, как товарищ Сталин, как он не поддержит, да? Разве он не поддержит товарищей по идеологии в коммунистическом Китае? И вдруг Сталин шлет Мао Цзэдуну телеграмму, говорит: товарищ Мао, почему бы вам не вступить в переговоры с Гуминданом. Да? Теперь мы знаем, почему. Это случилось в результате советско-китайских переговоров в Москве, когда вот Сталин получил там определенные привилегии в Китае. Да? Ему вернули эту железную дорогу, которую он до этого продал. Он получил военно-морскую базу в Порт-Артуре, известную
Вместе с Долянином,
кстати. Да, вместе с Долянином, известную нам по еще российско-японской войне. Это для него очень важное приобретение было. Ну и, конечно, Монголия, независимость Монголии. Это тоже было для него важно. Поэтому он пошел на определенные уступки перед Гуминдан и сказал, ладно, мы не будем поддерживать китайцев. И действительно, если мы посмотрим на переписку Мао Цзэдуна и Сталина, действительно, в августе 1945 года Сталин сказал Мао Цзэдуну, идите, поезжайте в Чунцин. Это была тогда военная столица Китайской республики, и ведите переговоры с Чан Кайши. Мао Цзэдун испугался страшно, он не хотел ехать, он не хотел, потому что он думал, что Чан Кайши его убьет или там закажет, да, попросту говоря. Вот. И в результате получилось так, что он настоял на том, чтобы американский посол Патрик Херли приехал бы в Яннань на своем самолете и увез бы Мао Цзэдуна на эти переговоры. Но в результате Мао Цзэдуну, конечно, необходимо было согласиться. У него просто не было другого выхода. И вот с этим мы имеем последнюю встречу Мао Цзэдуна и Чан Кайши. Это было где-то с конца, это с 30 августа 1945 года. И Мао Цзэдун пробыл там до октября 1945 года. То есть несколько месяцев, до октября он жил, вел переговоры с Чан Кайши о потенциальном разделе там мест.
А они делили власть или они делили страну территориально?
Ну вот видите, что дело в том, что Мао Цзэдун был реалистом, да, и вот тогда был такой интересный момент исторический. Вот интересно, если бы, история, конечно, не терпит сослагательных наклонений, но что было бы, если бы, да? Значит, Мао Цзэдун приехал на переговоры с Чан Кайши и предложил ему фактически раздел Китая. Он сказал, хорошо, вот провинции севернее Желтой реки передаются китайским коммунистам. Мы там будем контролировать правительство, у нас там будет наша армия, мы выведем наши войска с юга Китая, там были некоторые коммунистические районы на юге Китая, вот. А у вас будет юг Китая, фактически очень большая часть, то есть, если представите, где протекает Желтая река, это на севере Китая, да, Мао Цзэдун хотел вот этот вот северный Китай контролировать. И вопрос, конечно, стоит в том, была ли это тактическая уступка, или он действительно предполагал такое разделение Китая. Между прочим, потом Мао Цзэдун очень долго критиковал Сталина, считал, что это Сталин там был за разделение Китая. На самом деле не так. Вот сам Мао Цзэдун в 1945 году предлагал разделить Китай. Так, если бы, конечно, Китай был разделен, что бы произошло потом? Может быть, через несколько лет Мао Цзэдун, как Ким Ир Сен, да, в свое время в Северной Корее решил напасть на Южную Корею. Может быть, Мао Цзэдун тоже был напал на Южный Китай. А может быть, и не напал.
ГДР же не напал на
ГДР. Так вот именно. Если бы Чан Кайши консолидировал власть и остановил экономический кризис на юге Китая, может быть, история бы была разыграна совершенно иначе. Вот, и мы бы имели что-то другое в Китае. Многие скажут, что это не патриотично, поэтому, конечно, если я такую теорию поеду в Китай, где-нибудь об этом расскажу, да, меня там просто закидают камнями, да, или яйцами, скажут, да что такое, это же не патриотично, разделение Китая. Но с другой стороны, понимаете, Китай за всю свою историю много раз делился и на три части, и там на две части, он сейчас разделен, по сути, там есть Тайвань, есть Китай, есть материковый Китай, вот, поэтому такой дележ, в принципе, был бы возможен в 1945 году, если бы он произошел, можно было избежать жертв китайской революции. А что потом произошло после китайской революции в Китае, мы с вами прекрасно знаем, там миллионы просто жертв были всяких компаний, чисток, и там на этого скачка вперед, и потом культурной революции.
То есть масштаб вот этой маоистской деятельности был бы сведен к какой-то территории на севере, в общем, меньше бы людей пострадало.
Может быть, может быть.
Как же возобновилась тогда война между коммунистами и Гоминданом после 1945 года? Переговоры, передышка, и что случилось?
Что произошло? Значит, была еще миссия Маршалла. Джордж Маршалл, это был госсекретарь США впоследствии. Тогда он еще не был, еще был известным военачальником США. Вот он приехал в Китай в 1946 году, пытался примирить две враждующие стороны, КПК и Гоминдань. Ему это в какой-то степени удалось, и поэтому с января 1946 года происходит какое-то затишье. Вот. И потом это затишье само по себе распалось уже где-то. Это к середине 1946 года возобновились военные действия со стороны Гоминдана. Причем впоследствии Чан Кайши, кстати, винил Маршалла и винил Трумана за его недальновидность. И вот говорил, что вот это вот вмешательство со стороны США помешало в критический момент, помешало Гоминдану захватить, разгромить коммунистов и полностью захватить власть. Может быть, это и так, да, может быть и так. То есть, если бы американцы не принимали там никакого участия, и если бы действительно начались крупные военные действия, может быть, и действительно, войну бы они и выиграли, гражданскую войну. Они, в принципе, это было очень близко. Все это соперничество, я имею в виду, что исход войны, было трудно предсказать.
Сергей Радченко, профессор международных отношений из университета в Кардифе, у нас в студии. Мы продолжим после коротких объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с Сергеем Радченко, нашим гостем из Великобритании, профессором международных отношений из университета в Кардифе, Уэльс, востоковедом и специалистом вот как раз по периоду, о котором мы сейчас будем говорить. Скажите, а вот роль Советского Союза в этот момент, когда начинаются военные действия, Сталин начинает оказывать коммунистам прямую, так сказать, военную помощь, там, советники, оружие и так далее? Я так понимаю, что база-то у них была именно в Маньчжурии в это время?
Да, в Маньчжурии китайские коммунисты начали проникать уже с сентября 1945 года. Вот, Советский Союз в соответствии с договоренностью, которую они достигли в Москве с представителями Китайской Республики, не решался, может быть, даже не хотел оказывать им, китайским коммунистам, прямую поддержку поначалу. То есть позиция была не совсем ясная. Да? С одной стороны, Сталин отказывался, с другой стороны, в результате там все равно китайские коммунисты получили японское оружие, и потом уже, начиная где-то там 1946 года, уже пошла более активная поддержка. Вот. Почему у Сталина была такая позиция? Ну, дело в том, что Сталин в 1945 году еще не знал о том, что начнется холодная война. В Ялте были заключены определенные договоренности, разделились там сфер влияния, можно сказать, да, Советский Союз получал определенные привилегии, вот, в соответствии с этими переговорами в Ялте, потом были переговоры в Москве, был заключен августовский договор 1945 года. Это было очень важно для Сталина, потому что он действительно не верил в победу китайской революции. Мало потом долго винил его, что вот Сталин никогда, товарищ Сталин никогда не верил. Но дело в том, что любой бы не поверил, потому что если посмотреть, что было в Китае в 1945 году, сколько было войск у Гуминдана, сколько было войск у КПК, какое было признание международного Гуминдана, оно было у КПК, вообще его не было. Конечно, трудно было представить, что за какие-то там три года китайские коммунисты смогут прийти к власти. Поэтому Сталин мыслил совершенно рационально, и он думал, что если он начнет активную поддержку китайским коммунистам, потом китайских коммунистов, если они потерпят поражение, то тогда Советский Союз вообще потеряет все свои позиции в Китае. Поэтому он не поддерживал активно коммунистов, но, в принципе, не особо им мешал в Маньчжурии. И уже, вот, конечно, после того, как коммунисты сделали Маньчжурию своей основной базой, после этого действительно была достаточно серьезная поддержка со стороны Советского Союза.
Это 47-й уже, наверное, год,
ну,
да?
Ну да, да, фактически.
Просто интересный сюжет с Маньчжурией. Вот дело в том, что тут я пока готовился, я почитал все-таки что-то, что и в каком-то смысле КПК повезло, потому что японцы провели в Маньчжурии серьезную индустриализацию, пишут ваши коллеги. Там была создана тяжелая промышленность, военные предприятия и так далее. И вот опираясь именно на эту базу, да, на японские инвестиции предыдущие, да еще и не разрушенную фактически никакой войной, вот, собственно, они и смогли нанести, так сказать, поражение Гоминдану.
Да нет, я не соглашусь с этой точки зрения. Почему не соглашусь? Потому что, во-первых, совершенно очевидно и известно, что когда советские войска вошли в Маньчжурию, они вывезли оттуда многое из того, что там построили японцы. Просто, ну, вот,
такой грабеж был, да?
Так же, как из Германии. Вот. Сказали, что это, мол, трофеи войны. Чан Кайши очень ругался, говорит, какие же это трофеи, это же там предприятия целые. Вот. Но вот Сталин посчитал так, что Советскому Союзу это было важно. Поэтому, конечно, многое вывезли из Маньчжурии. И к 49-му году там она и близко не имела того значения, какое оно имело для Японии во время войны.
Ну, а вот все-таки о масштабах помощи. Если сравнить, например, американскую помощь Чан Кайши и помощь советскую Мао, кто больше получал?
Ну, здесь трудно сказать, потому что советские документы, если мы знаем о американской помощи, то советские документы о помощи КПК пока еще, в принципе, на закрытом хранении времени еще не совсем понятно, что там и как конкретно передавалось и кому. Вот, известно, что китайские коммунисты в Маньчжурии получили японское трофейное оружие от Советского Союза. И это, конечно, было для них очень важным в борьбе за власть в Китае. Вот. А что касается американской поддержки Чан Кайши, то в Китае бытует такое мнение, я имею в виду в материковом Китае, да, что там американцы очень сильно его поддерживали, там давали столько денег и так далее. На самом деле это все неправда. Только в последний момент американцы опомнились, что вот давайте, давайте поддерживать. Но вообще было такое мнение в Госдепартаменте США в свое время, что вот Чан Кайши, он ну, как восточный деспот такой, да, у него нет никакой тенденции к демократии, и вообще там коррупция страшная, вообще зачем туда вливать деньги.
Там же были какие-то такие левые американские журналисты и дипломаты, которые говорили, что надо поддержать прогрессивного крестьянского вождя Мао Цзэдуна.
Ну, было, да, было такое, не то, что, ну да, то есть после этого в Америке, кстати, разразились такие большие дебаты о том, кто потерял Китай, да, кто там был виноват в том, что Китай стал коммунистическим, вот, телек кто считали, что там Мао Цзэдун это реформатор крестьянский или там другие какие-то. Вот. Ну, были такие дебаты. Вот. Но суть в чем? В том, что, конечно, американская помощь была не такой, какой она могла бы быть. Какой, скажем, американцы в таких объемах, как американцы, скажем, оказывали помощь в Европе в соответствии с планом Маршалла. Такого не было в Китае.
Скажите, а почему все-таки Гоминдан, имевший армию, которая прошла войну с японцами, в общем, достаточно была прилично вооружена, начал проигрывать, собственно, сражение за сражением? Вот там, на севере сначала, какая-то такая, знаете, повторилась картина бегства Деникинской армии из-под Орла, да? Что вроде бы армия наступает, вот успех, еще немного осталось, и вдруг все валится, и, ну, правда, там дольше это происходило, там, за 2 года примерно, а не за полгода, но, тем не менее, в общем, уже больше побед у Чан Кайши и не было практически.
Ну, здесь, знаете, есть несколько объяснений этому. С одной стороны, есть объяснения, которые связаны со самой структурой Гоминдана. Чан Кайши постоянно балансировал между разными фракциями, поэтому он боялся, что там разные генералы объединятся против него, или что один генерал приобретет слишком много власти. Вот. Поэтому и во время войны с Японией, и уже после войны с Японией он вот не давал, скажем так, полноты власти там своим генералам определенным. Да? Вот. Был такой момент. Раздробленность самого Гоминдана. Фракционная борьба внутри Гоминдана. Был момент, что, конечно, китайская экономика находилась в тяжелейшем кризисе, я об этом уже сказал, гиперинфляция, это все нам в России хорошо известно, ну и, конечно, Чан Кайши должен был как-то принимать ответственность, то есть просто произошла деморализация, да, китайского населения, китайской армии, вот, а в то же время коммунисты вели достаточно гибкую политику, если бы в это время коммунисты стали говорить о том, что вот давайте всю землю там заберем государству, там создадим большие коммуны, там всех поселим, да никто бы за Мао Цзэдуном не пошел.
А они что обещали, новую демократию?
Ну как, они достаточно была гибкая, да, гибкая политика, они не репрессировали еще никого, они да, там даже говорили о том, что у них там будет чуть ли не буржуазная демократия в какой-то мере. Конечно, Мао никогда в это не верил, Мао был, по сути, революционером, когда он пришел к власти, он быстро развернул кампанию против буржуазии, земельную реформу и так далее. Но вот в 40-х годах он был достаточно гибким руководителем.
Ну или, по крайней мере, там были другие фракции в партии, которые предлагали другие решения.
Вы имеете в КПК? КПК. Нет, я не соглашусь с этим. После 45-го года, это 7-й съезд Коммунистической партии Китая, Мао Цзэдун правил единовластно. Просто не было ему реальной оппозиции. Хотя, вы знаете, американцы думали, что, может быть, там и была. Вот потом появились такие документы, что, может быть, там Чжоу Энлай хотел сближения с Советским Союзом, в смысле, с американцами, а Лю Шаоци хотел сближения с Советским Союзом, что там был Гауган, который там был ближе к Советскому Союзу, а кто-то еще там был ближе к кому-то еще. Вот были такие разговоры, но, в принципе, можно сказать, что это все несерьезно. Действительно, Мао Цзэдун был терроризм. ветераном в своей партии, как и в стране. И уже начиная с 1945 года не могло быть речи о том, чтобы ему кто-то противостоял. Единственное, когда это случилось, это было, когда Пандахвай уже потом, во времена большого скачка вперед, написал,
год, да,
59-й год, написал письмо Мао Цзэдуну, в котором так в некоторых не совсем даже точных фразах свалил вину за бедствие Китая на Мао Цзэдуна. И что с ним произошло, конечно, он сразу был репрессирован.
Да, ну вот, знаете, еще один, Сергей, такой сюжет интересный. Ну, раньше говорили, вот ведь прокапиталистический Гоминдан противостоял коммунистической партии. А сейчас я читаю, что Гоминдан был такой партией-то на самом деле вполне, ну, скажем так, не чужд. Государственное управление, национализация всего и вся. Ну, такая социалистическая в каком-то смысле партия. То есть выбор был между радикальными коммунистами и вот такими бюрократами-социалистами. Так что ли?
Я бы не сказал бюрократами-социалистами. Если уже подбирать какой-то ярлык Гоминдану, то, может быть, знаете, даже фашизм типа вот итальянского варианта.
Корпоративное,
то есть
корпоративное
государство, да, вот это вот ближе к Гоминдану. Ну, действительно, там никакой демократии речи не могло и быть.
А экономической демократии?
Ну, какая же там экономическая демократия, когда несколько семей, близкие к власти, владели фактически всей индустрией Китая?
Есть еще один тоже такой интересный сюжет, опять же, из последних каких-то работ, связанных с этим периодом. Якобы Мао использовал ряд генералов, которые будто бы были завербованы там кто-то коммунистами, кто-то чуть ли не советской разведкой во время Коминтерна. И вот они в 49-м году сдали несколько гоминдановских армий прямо без боя, то есть перешли на сторону коммунистов. Есть такое? Было такое или нет?
Да, я думаю, что некоторые из этих моментов, в принципе, действительно являются правдой. Например, есть теория, но вот это вот я не знаю, правда или нет, потому что конкретно документов я не видел, но вот когда уже войска Чан Кайши подошли к Яннаню в разгар гражданской войны, Мао Цзэдун в последний момент смог сбежать оттуда, да, покинуть Яннань, на лошади выехал, и они уехали, перебазировались тогда в Маньчжурию. Вот. Есть такая версия, что Мао Цзэдун знал о предстоящей операции из-за того, что там среди, в окружении Чан Кайши были коммунистические шпионы, да, или разведчики. Вот. И второй вариант, о котором, в принципе, ну, достаточно хорошо известно, второй вопрос, об этом хорошо известно, это вот сдача города Пекина. Там руководителем гарнизона в городе Пекине был генерал Фу Цзуи, один из таких талантливых генералов, у него была большая армия, вот, и дочь его была связана с коммунистами, и как-то вот она явилась посредником, и Пекин сдали без боя.
А что генерал-то, кстати, получил за это? Жив остался? Или
ну,
с ним,
генерал
как
остался.
Обычно, коммунисты расправлялись?
Нет, нет, ну вот генерал остался жив, как и некоторые другие генералы, которые перешли на сторону Мао Цзэдуна, там Джан Чжэджун и некоторые другие.
Что и любопытно, опять же, еще одна история, что вроде бы большую часть пленных гоминдановцев коммунисты тут же, значит, мобилизовывали, ставили в строй и заставляли воевать на своей стороне. Это успешная была такая тактика у них?
Нет, у них основная тактика была в чем? Они после того, как гоминдановцы сдавались в плен, они вели вот такую вот, они отбирали там особо тех, на кого можно было положиться, и эти солдаты, можно сказать, возвращались в строй, но основная...
Уже на другой стороне.
Да-да, но основная часть все-таки была подвержена вот такой пропаганде.
То есть их по лагерям, да, сажали?
Ну, там они, да, содержались в каких-то определенных условиях, их в хороших условиях, надо сказать, да, их специально обрабатывали для того, чтобы они потом могли там рассказать своим знакомым и друзьям, что, в принципе, коммунисты с пленами обходятся очень хорошо. Это была очень умная стратегия со стороны Мао Цзэдуна. Вот. Достаточно успешно.
Угу. Ну, а вот еще про это, об этой же теме говорят, что часть вот этих вот армий, так сказать, бывших гоминдановских, их потом бросили как раз в мясорубку в Северной Корее, в Корейской войне, и там-то они, собственно, и погибли.
Ага. Ну, трудно сказать, да, что там.
Там
что
же
там
около
реально...
миллиона человек, по-моему, погибло.
Да, да, там колоссальное количество людей погибло, в том числе и сын Мао Цзэдуна. Поэтому то, что там подбирали специально гоминдановцев, я не уверен в этом, да. Очень много людей просто действительно хотели быть волонтерами. Писали письма в Центральный комитет, примите меня на службу в Северную Корею, мы вот будем бороться против империалистов. И действительно для Китая, конечно, это было важно. война кампания. Мао Цзэдун очень надеялся на освобождение Кореи, потому что его легитимность выросла бы от этого. И даже то, что, конечно, они не смогли победить в результате, но даже не проиграв американцев, все равно Мао Цзэдун раскрутил это как победу. Но это действительно была победа. Не проиграть американцам, это в каком-то смысле была победа. Но какой ценой? Огромной ценой.
А вот как, собственно, происходила вот эта уже сама победа Китайской революции, провозглашение Китайской Народной Республики? Все-таки, что предложили победители Китайской народу? Вот была у них какая-то такая концепция, предположим, переходного периода и так далее? Чтобы... Или были уже массовые репрессии сразу?
Нет, сразу ничего не было, но все это произошло достаточно быстро. Сначала Мао созвал консультативную конференцию с представителями там демократических партий, в том числе отколовшихся от Гоминдана. И до сих пор, между прочим, эти так называемые демократические партии продолжают свое существование.
8, кажется, да?
Да, они еще до сих пор продолжают свое существование. Ну, понятно, что они не играет никакой роли абсолютно. Вот. Но для Мао это было важно, показать, что вот у них демократия, что КПК имеет ведущую роль, но там еще какие-то есть демократические партии. Вот. Что произошло? Значит, война, между прочим, гражданская война в Китае еще продолжалась чуть ли не до 51 года, потому что предстояло еще освободить юг Китая, предстоял еще Тибет, предстоял еще там Синьцзянь, но уже в сентябре 49 года Мао Цзэдун собирает эту конференцию в Пекине и там провозглашает, что вот китайский народ наконец-то встал с колен, да, и вот этот девиз по-китайски. Китайский народ встал с колен. Это стало основой легитимности китайской революции. Пока еще там все были нищие. И долго еще продолжались нищенствовать. Да? Очень тяжелая была ситуация. Многие еще погибли потом в результате разных там скачков и реформ. Вот. Но, по крайней мере, для Мао было важно подчеркнуть, что китайская революция – это какое-то новое начало, новой жизни для Китая. Потому что Китай унижался... унижали там империалистические страны на протяжении чуть ли не 100 лет, начиная с опиумных войн. Это даже в Китае называется век унижений. Да? И вот, наконец, китайские коммунисты сбросили с себя это иго империализма и освободили китайский народ. На самом деле, кстати, это не так. Уже Чан Кайши в свое время пытался аннулировать все там разные неравные договоры.
Собственно, они и были аннулированы во время Второй мировой войны.
Конечно, они были все аннулированы. Вот. Единственный неравный договор, который Чан Кайши заключил, это был договор с Советским Союзом. В 1945 году даже Сталин сам признал, что он был неравный договор. Вот. Ну и Мао Цзэдун тоже потом заключил договор в феврале 1950 года с Советским Союзом.
А, кстати, действительно, ведь Мао тут же практически поехал в Москву, по-моему, в декабре 1949 года.
Да, на празднование дня рождения Сталина. У него был здесь очень такой, скажем так, неприятный разговор со Сталиным. Он очень долго об этом потом вспоминал. Было несколько разговоров. Вот. Мао Цзэдун приехал для чего? Он сказал Сталину, согласно китайских источников, он сказал, что я приехал в Москву для того, чтобы мне дали то, что выглядит хорошо, и то, что вкусно, да, на вкус. По-русски это странно звучит, но по-китайски очень хорошо. Вот. Поэтому, наверное, в российских документах, кстати, это не отражено. Вот. Что он имел в виду? Он хотел договор заключить с Советским Союзом. Договор наподобие таких, как Советский Союз имел с некоторыми восточноевропейскими странами. Вот. Для того, чтобы получить, во-первых, экономическую помощь со стороны Советского Союза, во-вторых, зонтик военный, да, то есть гарантию какую-то. Ну и самое главное для Мао Цзэдуна это было получить признание со стороны Советского Союза. Уже в июне 49 года он заявил о том, что он будет склоняться на сторону Советского Союза в холодной войне. Вот. И ему важно было получить признание Сталина. А что Сталин сказал? Он сказал, нет, вот... В соответствии с Ялтинскими соглашениями мы не можем заключить новый договор. Или, в общем, примерно он в этих...
Порт-Артур не хотел отдавать.
Нет. Вот, кстати, Порт-Артур он не особо настаивал. Ну, вот он боялся. Он боялся, что если он заключит новый договор, то тогда, может быть, американцы там пересмотрят еще, скажем, другие советские приобретения. А советские приобретения в результате Ялты были очень неплохими. Это включался в Южный Сахалин, это и Курилы, это там в Китае, это Монголия. и независимость и так далее. Да, все это было для Сталина очень важно, поэтому он сначала отказался. И вот один из таких самых крупных вопросов для историков этого периода, который еще до сих пор не решен. Это почему же Сталин в конце концов согласился? Сталин в январе 1950 года согласился. Мао Цзэдун выдвигал свою теорию на этот счет. Мао Цзэдун сказал, что вот Сталин согласился, потому что пошли уже переговоры с англичанами о признании со стороны англичан, о признании Китая и со стороны Индии, там, англичан и так далее. И что, мол, Сталин испугался, что если он не заключит новый договор, то другие страны признают Китай и Советский Союз там потеряет свое влияние. Что на самом деле думал Сталин, трудно сказать. Пока не появилось никакой конкретной информации, указывающей, почему Сталин наконец-то решился на заключение союзного договора с китайскими коммунистами.
У нас буквально пара минут, и я хотел все-таки еще два вопроса. Один вопрос, вот каков был все-таки масштаб террора победителей? Есть цифры, что к концу 51 года погибло около 2 миллионов человек от репрессии. Эти цифры подтверждаются сейчас или нет?
Да. Цифры действительно ужасающие. Надо помнить, конечно, что китайское население было достаточно большим. И даже если мы там говорим о 2% населения или там 5% населения, которые подверглись репрессиям, это просто колоссальные цифры. В свое время на Западе бытовало мнение, что вот, мол, только во времена Великого Скачка в Китае действительно был голод. Ну и там культурная революция. Даже сейчас в Китае официальная китайская точка зрения это то, что Мао Цзэдун совершил основные свои ошибки. Это вот его бы это скачок вперед и культурная революция. И ничего практически не говорится о тех кампаниях 50-х годов. Кампания там против правых, кампания такая, еще там другая. В общем, много было разных кампаний, начиная вот с 50-го года, в результате которых пострадали просто огромное количество человек. Многих расстреляли, там многие покончили жизнь самоубийством. Цена была колоссальная.
Сергей, ну и последний вопрос. Мы смотрим, да и китайцы смотрят на революцию свою с точки зрения победителей. Ну, а побежденные, рассчитывали ли они вернуться с Тайваня, Чан Кайши и так далее?
Чан Кайши очень долго надеялся на это, когда он вынужден был сбежать на Тайвань. Да? Еще долгое время, в 50-е годы, он все надеялся на то, что когда-то он вернется и помогут ему американцы. Очень рассчитывал он на это во времена Корейской войны, потому что, опять же, там американцы смогли остановить северокорейские войска. Вот и Чан Кайши рассчитывал на то, что, может быть, это под шумок ему удастся, опять же, вернуться в материковый Китай, где он родился. Вот этому, конечно, не суждено было быть. И уже сейчас, если говорить о том, что происходит сейчас, да, то новое поколение на Тайване уже думает совершенно о других вещах. Вот, они уже не мечтают о объединении с Китаем, напротив, многие даже этого боятся. Сейчас у кого-то там были родственники, вот сейчас уже практически этих родственников нет.
Спасибо. Сергей Радченко, профессор университета в Кардиффе, Уэльс, был в студии «Эхо Москвы» и вел эту передачу Михаил Соколов. Говорили мы о революции в Китае. Всего доброго. До свидания.
Цена революции с Михаилом Соколовым.